Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседу по Священному Писанию Ветхого Завета и приступаем к последней книге из числа Пятикнижья Моисеева, книги Второзаконие. Исторические обстоятельства, которые привели, так скажем, сопутствуют написанию, если так можно, оформлению этой книги, именно ее особенного характера, были следующие. Странствование израильского народа по пустыне закончилось. Все народы, которые вставали на пути израильского народа в пустыне, были рассеяны и сокрушены. Все искушения и скорби, которые надо было преодолеть израильскому народу в пустыне, были преодолены. Израиль в новом своем качестве, обновленный, омоложенный, так скажем, встал на берегу реки Иордана, и ему осталось только перейти через Иордан, чтобы войти в землю обетованную. Но Моисей не может войти с народом в землю обетованную. И не то в данном случае важно, что Моисей однажды в раздражении или гневе на жестоковыйность израильского народа два раза ударил жезлом о скалу, чтобы пошла вода. Дело не в этом. Дело в том, что на это есть промысел Божий. Весь его народ, весь тот народ, с которым он выходил из Египта, погиб в пустыне. Из того народа, совершеннолетнего, зрелого, который вышел из Египта некогда, в землю обетованную определено войти только двум человекам, Иисусу Навину и Халифу. А промысел Божий, и, конечно, Моисею нужно разделить со своим народом не только вот это странствование по пустыне, не только заключение завета с Богом, но и вот эту смерть в пустыне. Но гораздо важнее промысел Божий именно в том, о чем потом раскрывает тайны его, говорит апостол Павел. Моисей есть олицетворение закона. Моисей есть вот такая фигура ключевая, которой собой означает как раз совершенно особое состояние человечества. Состояние человечества, вступившего в отношения с Богом, но отношения особенные, отношения законнические. И вот в этом отношении Моисей должен быть, остаться в пустыне, свидетельствуя этим, что вот эти законнические отношения с Богом Царство Небесного не наследует. Не то, что сам Моисей не войдет в Царство Небесное, в ту землю, к которой он стремился. Он, несомненно, ее наследует. И важно другое, что вот такой законнический уровень отношений с Богом, когда человек просто формально должен исполнять какие-то постановления, услышанные им от Бога, вот эти сами отношения, они неправильны, они не наследуют Царство Небесное. Для того, чтобы войти в Царство Небесное, нужно иметь другие отношения с Богом, сыновние отношения с Богом, отношения с Богом, которые всегда сообщают человеку личный опыт познания Бога, личный опыт переживания усыновления Богом. Не раб пребывает в доме вечно, как говорит апостол Павел, только сын становится наследником обетования, наследником грядущего царства, но сыном надо стать. И вот то, что законнические отношения не есть подлинные отношения, что на самом деле грядет эпоха Нового Завета, когда Бог даст возможность человеку иметь иные отношения с ним, вот знак этого, Моисей не входит в землю обетованную, а умирает в пустыне. Но перед тем, как умереть, перед тем, как отойти к Богу своему, Моисей дает наставление. Он как бы напоминает закон тем людям, которые еще не родились, когда был заключен завет у горы Синай, либо были очень юны, чтобы помнить об этом и свидетельствовать об этом Богу. И поэтому им надо напомнить, что сейчас они войдут в землю обетованную. Им надо напомнить, как они должны жить в этой земле, как должны они чтить Бога в этой земле, что они должны делать для того, чтобы в этой вожделенной для них земле им было хорошо. Это как бы обновление завета со стороны человека. Бог вот в это обстоятельство второзакония как бы не вмешивается. Все уже сделано. Народ у горы Синай вступил в завет с Богом и за себя, и за своих потомков. Но потомкам надо напомнить, в чем сущность этого завета. Потому что сейчас они стоят как одно целое. Сейчас они Израиль. Сейчас они единый народ, имеющий единую цель. Они сплоченные, и они способны воспринять эти удивительные и великие слова, которые скажет им Моисей. Пройдет совсем немного времени, уже в земле обетованной, уже захватив несколько городов, распространив свое влияние на некоторую площадь земли, когда Иисус Навин попытается, да и соберет народ для того, чтобы дать ему последнее наставление, в его словах звучат горькие ноты. Он так и говорит, заключая слова, которые, наставления, которые он будет оставлять народу вместо себя, давать последнее наставление, он так и скажет: «Но я знаю, впрочем, что вы не послушаете ни одного из слов, которые я вам скажу». Он уже чувствует, хотя прошло всего лишь несколько лет с момента перехода Иордана, но Иисус Навин чувствует, что народ уже не есть единым. Он уже не представляет собой монолита. Он уже не объединен духовными, нравственными, какими-то национальными ценностями. Каждый думает только о своем личном интересе. Когда каждый в народе начинает думать только о личном интересе, народ как общность начинает распадаться. И с ним как с общностью сделать уже не представляется ничего возможным, разве что навести на него какое-нибудь бедствие, что, собственно говоря, и будет происходить с израильским народом долгие-долгие столетия. Только во время бедствия народ будет объединяться, пока, наконец, не наступит такое время, когда даже бедствия не смогут объединить народ воедино и особенно объединить его вокруг Бога. И тогда этот народ будет завоеван, Иерусалим будет разрушен, а весь народ снова уйдет в плен. Но это будет еще очень-очень нескоро, но важно показать, что сейчас, пламенея верой, пламенея желанием войти в землю обетованную, израильский народ представляет собой совершенно определенную, уникальную общность. Они действительно дышат как бы одним сердцем и исповедуют Бога своим Господом как бы едиными устами. И вот, используя это, Моисей и говорит им последний завет. Он знает также, Моисей, что тогда, когда они перейдут Иордан, Моисея с ними уже не будет. И сейчас своим совершенно уникальным в истории не только этого народа, в истории человечества авторитетом, Моисей подтверждает Израилю основные требования духовно-нравственной и обрядовой жизни. Ведь действительно такого человека, как Моисей, больше в истории человечества не существовало, который бы говорил с Богом лицом к лицу. Это после пришествия в мир Христа все изменилось, но до Христа таких людей в мире не было. И все это знают. И то, что он мог, то, что он умел делать Моисей, придавало его личности совершенно уникальный, я бы сказал, метаисторический авторитет. И вот этой своей авторитетностью он хочет засвидетельствовать истины, нормы духовно-нравственной обрядовой жизни, чтобы люди помнили, чтобы люди понимали, что эти вещи непререкаемы, что их можно не исполнять, но оспорить их нельзя. Как оно и было, действительно случилось на протяжении всей истории существования израильского народа, были эпохи, когда никто ни одной заповеди, данной Моисеем, не исполнял, но никому никогда в голову не приходило говорить, что эти заповеди неправильны, что они не нужны, что они лживы, что их надо поменять, такого не было. И вот именно пользуясь такой своей авторитетностью, Моисей свидетельствует эти истины, и об этом второзаконие. Фактически это краткое, очень практически значимое изложение того, что описано в книге «Чисел» и в книге «Левит», немножко в книге «Исход». То есть вот то, что там написано подробно, здесь некоторым образом переработано и изложено этому новому поколению, которое войдет в землю обетованную. Об основных особенностях второзакония мы поговорим еще на следующих наших беседах, а пока хотелось бы остановиться на самом важном для и нас важном свидетельством этой книги. Это совершенно, вот это ключевое, уникальное, особенное, неповторимое место книги Второзакония. И, конечно, каждый христианин должен об этом месте знать, потому что оно является ключевым для понимания вот того, что раскрывается перед нами на страницах Нового Завета, в евангельской истории. Это 18 глава книги Второзакония, начиная с 15 стиха. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте, так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня этого великого да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили тебе, я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему, а кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить именем моим, с того я взыщу, но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерть». Вот эти ключевые слова, что воздвигнет Господь такого пророка, подобного Моисею, и все, что будет говорить ему Бог, он будет открывать народу. Вот это пророчество, сказанное Богом через Моисея, и исполнилось в Иисусе Христе. Именно вот то, что по своим, по качествам, по духовно значимым явлениям этот грядущий пророк должен сделать то же самое, что Моисей. Пророков после Моисея будет немало, но это совершенно особый пророк должен быть. Это такой пророк, который будет подобен Моисею. В чем? Моисей вывел народ из Египта. Появится пророк, который должен сделать нечто подобное, освободить народ из плена. И Христос это сделал. Он освобождает народ из плена греха, из плена дьявола, из плена страстей. Моисей спас только их тело, но не смог спасти их душу. Они так и остались рабами страстей. Христос освобождает человека от рабства страстей, греху и дьявола, от рабства смерти. Моисей вводит народ в землю обетованную. Но мы знаем, что на самом деле эта обетованная земля, хотя она и была вожделенна для израильского народа, мы знаем, что она есть прообраз грядущего Царства Небесного. И сам вот этот вожделенный для евреев город Иерусалим есть всего лишь прообраз горнего, небесного Иерусалима. Потому что какая же эта земля обетованная, если она не принесла израильскому народу ни сытости, ни мира, ни покоя? Они еще буквально с первых же десятилетий своего существования стали ссориться друг с другом, обращать друг друга в рабов, у них развился разврат, к ним стали приходить враги, войны, поработители, творилась неправда и все прочее в этом же духе. Очевидно, что это не есть действительно земля, в которой человек может обрести покой, но прообраз той земли, в которой действительно есть земля обетованная, потому что там человек и Бог будут едины и будет царствовать правда, мир, добро и любовь. И вот Христос открывает людей, путеводит сейчас по жизни, до конца истории будет путеводить, и людей, идущих за Ним, верующих в Него, ведет в эту землю обетованную, в Царство Небесное. Моисей заключил завет. Он был посредником при заключении завета, при горе Синай. И Христос заключил новый завет. И тот, и другой был заветом, заключенным в крови. Но если Ветхий Завет был заключен в крови животных, то Новый Завет совершенно иной крови, в крови Иисуса Христа, которая есть кровь святая, и потому кропление этой кровью действительно освящает и очищает человека. Это Новый Завет. Через посредство Моисея был дарован закон. Не только так называемый деколог, десятисловие, не только эти 10 заповедей. Вообще понятие закона, оно гораздо более обширное, чем просто свод этих 10 заповедей. И в книге Второзакония это в очередной раз просматривается. Но и Христос даровал закон, но совершенно иной. Он не даровал новые заповеди. Это не совсем верно так считать. При внимательном прочтении Евангелия видно, что Христос не дает совершенно новых заповедей, что на самом деле заповеди о любви, они содержатся и в Ветхом Завете. И это знаменитое высказывание о том, что «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем умом своим, всей крепостью твоей, ближнего своего, как самого себя» — это ведь описание по отношению ко всему закону, данному Моисею. И в этом плане не новое, что говорит Христос, но дело в том, что Он дает человеку Дух Святой. И закон в этом плане, не заповеди сами по себе меняются, а меняется закон жизни человека. Если раньше заповеди для него были некоторым кодексом, которым он должен исполнять, но понимал, что исполнять не может и был подвержен наказанию, то дарование человеку духу меняло человеку, и для него заповеди становились естественными. Они становились удобоисполнимыми, и человеку, получившему благодать Святого Духа, гораздо противоестественнее было не соблюдать заповеди, чем их соблюдать. То есть изменилось сердце человека. Он стал жить не по закону плоти, не по закону мира сего, по закону Духа. Если мы сейчас не чувствуем это, так это болезнь, наша личная болезнь нашего времени. Когда мы погружаемся в чтение житий святых, посвященных временам мученическим, или описывающих жизнь подвижников святых горы Афонской или русских подвижников 14-15 века, подвижников 20 века, мы понимаем, что на самом деле люди имели этот закон Духа, и то, что мы сейчас не можем сделать, они очень удобно это преодолевали. Моисей с момента своего прихода к народу и до момента своей смерти непрестанно, ежедневно, ходатайствовал за народ. По его молитве все происходило. Когда Бог гневался на народ, Моисей заступался за этот народ. И удивительное дело, ходатайство Моисея всегда принималось Богом. Всегда. И стоило только заступиться, взмолиться Моисею за народ, как поражение, смерть прекращались. И Христос имеет то же самое служение, только в превосходнейшей степени. Он и есть ходатай за народ. Не только за иудеев, не только за православных, за каждого человека. Стоит только человеку обратиться ко Христу и попросить Его о милости, и эта милость будет дарована ему независимо ни от чего, независимо от того, к какой вере он себя относит, независимо от того, в каком народе он живет. Если он обратится ко Иисусу Христу и именем Его воззовет к милости, он получит эту милость. Как об этом и сказал сам Иисус Христос в прощальной беседе с учениками: «Всякий, кто попросит Отца именем Моим, получит от Него», потому что Он является ходатай за народ. А у апостола Павла есть удивительные слова, что Христос сделался ходатаем за преступников, и нет такого преступника, который не мог бы надеяться, который не имел бы права надеяться на получение милости от Бога. Стоит только обратиться ему к этой милости, и всем памятен образ распятого вместе со Христом разбойника, который эту милость тут же и получил. И Моисей, мы знаем, видел Бога лицом к лицу. Он беседовал, насколько это можно вместить человеку. Несомненно, в превосходнейшей степени это мог сделать Иисус Христос, который однажды в молитве говорит, что, взывая к своему Отцу, говорит, что «Я, обращаясь к Нему, указывает на то, что так непрестанно Меня слышишь и непрестанно пребываешь со Мной в общении, но Я возношу эту молитву для народа, чтобы они видели, кому Я обращаюсь и у кого Я прошу. А на самом деле между Тобой и Мною, между Иисусом Христом и Отцом нет никакого зазора. Они одно целое. Они непрестанно пребывают в общении, не разлучаясь друг с другом ни на одно мгновение, ни на одно мыслимое мгновение. Они всегда одно с Ним. И, как всегда, Бог являл свое заступление, силу и мощь по ходатайству Моисея. Так и ныне Бог всегда являет свое заступничество за Иисуса Христа. Это видно в евангельской истории. Много раз покушались убить Христа, но ничего не могли сделать. И особенно это явно в чуде воскресения Христова, когда, как говорится в книге Писания, «И не оставил Бог его в аде, и не дал преподобному своему видеть тление, но воскресил его из мертвых». И вот в этой отрывке из книги Второзакония есть важные слова. Вот напомню: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Вот это «его слушайте» — это важные слова. Вот тут они выделены, подчеркнуты в книге Второзакония. И ведь эти слова дважды звучат. Один раз во время крещения Господня в Иордане, когда глас неба возвестил «Его слушайте». И второй раз на горе Преображения, когда снова глас неба возвестил «Его слушайте». Это, может быть, не такой яркий образ для нас, но для иудеев это было знамением, очень конкретным, совершенно свидетельством Бога, что это и есть тот самый пророк, обещанный еще во времена Моисея, тот самый пророк, который в духовном смысле и по истине совершит то, что образно и прообразовательно совершил Моисей, что он и есть конец исполнения всякого закона, что он и есть обещанный Моисеем пророк, что он и есть тот последний пророк, который сможет вывести человека из области тления, смерти, греха, провести через пустыню жизни и ввести их в землю обетованную, усыновив их себе, то есть сделав их сынами Божьими. И еще обращу внимание на стих 16. Из контекста видно, что людям невозможно общение с Богом лицом к лицу. И эта невозможность, она действительно подчеркнута Богом, да, невозможно. Да, действительно, люди не способны. И вот он, сам Господь, говорит, так как люди просили, чтобы не видеть ни огня, не слышать гласа Божьего и не видеть лица Моего, чтобы не умереть им. И вот Господь, отвечая вот на это требование народа, говорит, хорошо то, что они просили, хорошо то, что они говорили тебе. То есть это действительно констатация факта. Человек не может в том своем естественном состоянии, которое сейчас в нем есть, не может стать перед лицо Бога. Не может. И что же ему лишиться теперь возможности общения с Богом? И он говорит, Господь, хорошо это. Но в ответ на это дальше продолжает. Поэтому я воздвигну пророка из среды людей, из среды братьев твоих. В чем тут смысл? Ведь и Моисей, и другие пророки, они и так вышли из среды народа. Это же естественно, откуда может еще прийти пророк, как не из человеческого общества. Но указывая на это, Господь говорит, что это будет такой пророк, который сделает Бога доступным каждому человеку. То есть это будет пророк-бог, Бог, ставший пророком. Это значит, что Бог родится среди людей. Это значит, что тот пророк, который обещан Моисеем, и будет Богом. И действительно, не умея так читать Писание, евреи не узнали в этом пророке своего Спасителя, своего Бога. Но потом, уже когда все свершилось, и все события евангельские свершились, апостол Павел, разъясняя вот эти места своим собратьям-иудеям, не раз и не два будет указывать на то, подчеркивая, что сказано же в ветхих книгах, в нашем законе, все ясно указано, что иначе и быть не могло, что действительно Христос и есть тот пророк, о котором говорит Моисей, и что Христос, хотя и был в полноте явлен как человек, на самом деле это был Бог, рожденный среди людей. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания, храни вас всех Господь.